Глава 7. Пленница гарема. На плечах Викиля лежала трудная забота о хорошем расположении духа 300 жен Хорезмшаха. В его обязанности входило также следить за их поведением и в случае тревожных признаков легкомыслия докладывать об этом самому владыке Хорезма. Получив от шаха Мухаммеда приказ выяснить думы, вздохи и слезы девушки, привезенной из туркменской степи, Викиль призвал гадалку Илан Торч, чешуя змеи, опытную в распутывании хитросплетений женского лукавства. Она же была и ворожея, и знахарка, и рассказчица веселых и страшных сказок. Выслушав туманную речь Викиля, чешуя змеи поняла, что его беспокоят три вопроса. Нет ли в степи лихого джигита, о котором вздыхает молодая Гюль-Джамал? Ведет ли она тайные переговоры с вольнолюбивыми туркменами? И был ли у нее кинжал в ту ночь, которую она провела у шаха? — Все поняла, — сказала чешуя змеи, подставляя ладони. Викиль насыпал ей несколько монет. — Но среди монет я не вижу ни одной золотой.
— Принеси важные новости. Получишь золотую.
Старая ворожея, худая и смуглая, с большими серебряными кольцами в ушах, вошла в калитку двора новой жемчужины гарема и остановилась. Прищуренными черными глазами она окинула небольшой дворик, окруженный высокими стенами. Как обычно, во дворах других шахинь с одной стороны тянулась одноэтажная длинная постройка без окон с террасой, на которую выходило 5 раскрытых створчатых дверей. Посреди двора протекал ручеек и впадал в круглый бассейн. По сторонам пышно цвели 2 куртины роз. В глубине у стены, под высоким развесистым тополем, одиноко стояла нарядная туркменская юрта, обтянутая белыми войлоками и перевитая цветными волосяными веревками. Оправляя полосатый плащ, Илан Торч направилась к бассейну. Небольшая, очень смуглая девушка с продолговатыми черными глазами сидела на каменной ступеньке. Она брала из голубой кашгарской чашечки крупинки вареного риса и бросала их крошечным серебряным карасям. Илан Торч упала на каменные плиты и, целуя край малиновой рубашки девушки, начала низким певучим голосом. «Салям тебе, ненаглядная улыбка цветка! Дай поцеловать твои светящиеся руки, коснуться твоей тени!» Ворожея уселась около девушки. Слова нежности, восхищения и лести неслись непрерывным привычным потоком. А сама она думала, за что падишах полюбил ее. Она маленькая, смуглая, как абрикос. Нет в ней пышности и дородства других красавиц шахского гарема. Поистине причуды наших владык безграничны. — Что говорят сейчас в степи? — прервала ее Гюль-Джамал. — Недавно один степной хан прислал за мной верблюда, чтобы я вылечила его от тоски по любимой девушке. Все там тебя вспоминают, все называют счастливицей. Хорезмшах, говорят, больше всех жен любит нашу туркменскую красавицу. Надел на все ее пальцы перстни с каменьями, из которых летят голубые искры. Поставил белую юрту с персидскими коврами и каждый день присылает ей из своей кухни жареных фазанов и уток, начиненных фисташками. Я только называюсь женой падишаха, но я 301-я жена. Я бы лучше хотела быть женой простого джигита. В степи мне завидуют. А я тоскую по ветру, который проносит по каракумам запах полыни и вереска. Здесь же болит голова от постоянного чада шахской кухни. Зачем мне белая юрта, если я ничего не вижу, кроме этой серой стены, сторожевой башни с часовым и старого тополя? Один раз я хотела влезть на вершину дерева, чтобы увидеть голубую даль степей, но евнухи стащили меня. Потом они срезали даже веревки от качелей. Скажи, разве это счастье? О-о-о! Если бы у меня была сотая доля того, что есть у тебя, я бы стала счастливой. Но мне никто не даст утки с фисташками. — Девушки! — крикнула Гюль-Джамал. — Приготовьте дастархан. — А ты, женщина, погадай мне.
Две рабыни побежали к белой юрте. Подошла старая туркменка с красной повязкой на голове, обшитой серебряными монетами, и опустилась на землю. Пристальным взглядом она следила за ворожеей. Чешуя змеи разостлала на каменной плите шафрановый платок и выбросила из красного мешочка горсти белых и черных бобов. Тонкой костяной палочкой Она проводила круги по рассыпанным бобам и говорила непонятные слова на языке кочевого племени Люти. Расширяя горящие черные глаза и поводя голубыми белками, она начала объяснять хриплым шепотом. «Вот что говорят бобы, как меня старые люди учили. Есть в степи джигит, хотя и молодой, а большой батыр. Тигра встретит, не боится, стрелу в него пустит. 10 разбойников встретит, первый на них бросается и всех рубит. Этот джигит по тебе мучается, не спит ночи, все слушает любовные песни певца Бахши и смотрит в небо. Ее глаза, говорит, как эти звезды. Я вижу, что ты вздыхаешь. Разве я верно говорю?»
Гюльджамал вздрогнула. Зазвенели золотые и серебряные монеты, нашитые на рубашке. Она взяла одну монету и хотела ее оторвать, но монета не поддавалась.
«Энеджан, принеси ножницы!»
Илан Торч прошептала вкрадчиво.
«А где твой маленький ножик с белой ручкой? Как степная девушка, ты всегда его носила за поясом».
Тень тревоги скользнула по лицу Гюльджамал. Старая туркменка степенно встала и принесла из юрты большие ножницы для стрижки ниток при тканье ковра. Гюльджамал срезала с рубашки тоненькую золотую монету и сжала ее в смуглой руке.
«Ты сейчас сочинила сказку про скучающего джигита. Почему ты не говоришь его имени?»
«Бобы мне не говорят этого. Только сердце твое подскажет имя безумно любящего.
Кипчаки меня насильно увезли сюда, в гарем падишаха, когда в степи много джигитов спорили из-за меня. Но разве нас, девушек, спрашивают старики, кому влечет наше сердце?»
«Эта пестрая сорока все спутала!» — сердито прервала старая туркменка. «У жены падишаха может быть на сердце только одно имя — нашего властелина Мухаммеда Хорезмшаха, прекрасного как Рустем и храброго как Искендер. И каждая женщина во дворце живет только для него и только о нем думает. Не слушай эту лукавую женщину, Гюльджамал!»
В калитку вошел толстый евнух в огромной белой челме и поманил гадалку. Она подбежала к всесильному сторожу гарема и пошепталась с ним. Вернувшись, она упала на плиту и, касаясь пальцами края одежды Гюльджамал, сказала:
«Прости меня, негодная. Сейчас мать нового наследника, принца Азлакшаха, потребовала меня к себе для гадания. Нет времени посидеть спокойно».
Она еще раз поцеловала полученную золотую монету и, следуя за евнухом, скрылась за калиткой.
Глава 8. Гонец скорби может принести радость. Хорезмшах занимался делами государства в одном из самых отдаленных покоев. И стены имеют уши, но их не могло быть в этой комнате без окон, затянутой коврами и похожей на колодец, где только наверху в отверстии потолка ночью светилась звезда. Здесь шах не боялся беседовать с глазу на глаз с главным палачом или выслушивать от Викиля дворца о новых проделках его скучающих многочисленных жен. Здесь шах давал шепотом приказы тайно удавить неосторожного хана, говорившего на пирушке дерзкие слова про своего повелителя, или отправить всадников с закутанными лицами в усадьбу старого скупого бека, давно не привозившего ему блюда золотых монет. Не раз после тайной беседы шаха в ковровой комнате с высокой башни на рассвете падал с отчаянным криком неизвестный и разбивался о камни. Не раз при тусклом свете полумесяца палачи бросали с лодки в темные воды стремительного джейхуна, извивающихся в мешках людей, неугодных шаху. Затем над широким простором реки проносилась песня. «Весной в твоих садах распевают соловьи, в цветниках свешиваются алые розы», а гребцы подхватывали припев «О, прекрасный Хорезм!». В этот вечер Мухаммед сидел мрачный, неразговорчивый, а викиль дворца докладывал ему, какие лица посетили днем его сына, хана Джалалетдина.
«Приезжали на прекрасных длинноногих жеребцах 3 туркмена. Один из них прятал лицо, закрываясь шалью. Заметили, что он молод, строен, и глаза его остры, как у ястреба».
«Почему же ты не задержал его?»
«Поблизости в роще его ожидал целый отряд, 4 отчаянных туркменских молодцов. Однако на базаре в чайхане Мердана, куда обычно заезжают туркмены, мой человек слушал, как не раз повторяли имя Каракончара.
Каракончар, гроза караванов.
Верно, хазрет. Но можно ли допустить, чтобы наследный хан...
Он больше не наследник.
Устами шаха говорит Аллах. Но все же трудно допустить, чтобы даже простой бек унизился до беседы с разбойником караванных дорог.
Чего не услышишь в наше тревожное время?
Не находит ли государь, что если бы Джалаль-ад-Дин уехал подальше, например, на поклонение гробу пророка в священную Мекку, то прекратились бы его перешептывания с туркменами?
Я назначил его правителем отдаленной Газны на границе с Индией. Но и там он соберет вокруг себя мятежных ханов и будет их уговаривать идти походом на Китай. А затем Хорезм развалится, как рассеченный ножом арбуз. Нет, пусть Джалаль-ад-Дин будет здесь, под моей полой, чтобы я мог всегда его прощупать.
Мудрое решение.
Однако слушай ты, Викиль, виляющий хвостом, если я еще раз услышу, что разбойник Каракончар свободно разъезжает по Гурганджу, как по своему кочевью, то твоя голова с потухшими глазами будет посажена на кол перед дворцом Джалаль-ад-Дина.
Да сохранит нас Аллах от этого, — бормотал Викиль, пятясь к двери.
Вошел старый евнух.
Согласно приказанию величайшего, Хатун Гюль-Джамал прибыла в твои покои и ожидает твоих повелений.
Шах как бы нехотя поднялся.
Ты ее приведешь сюда, в ковровую комнату.
Шах вышел в коридор, нагнувшись, шагнул в узкую дверь и стал подниматься по винтовой лесенке. В маленькой каморке он припал к деревянной узорчатой решетке узкого окна и стал наблюдать, что произойдет в ковровой комнате.
Старый безбородый евнух с согнутой спиной и широкими бедрами, затянутыми кашмирской шалью, отпер украшенную резьбою дверь. В руке он держал серебряный подсвечник с четырьмя оплывшими свечами. Оглянувшись на маленькую фигурку, окутанную пестрой тканью, он сочувственно вздохнул.
— Ну, пойдем дальше,
— пропищал он тонким голосом. Он откинул тяжелый занавес и поднял высоко подсвечник.
Гюль-Джамал проскользнула, изгибаясь, точно ожидая сверху удара, оставила у двери туфли и сделала два шага вперед.
Узкая комната, затянутая красными бухарскими коврами, казалась игрушечной. Потолок уходил высоко в темноту. Евнух вышел. Повернулся со звоном ключ в двери. Высоко в стене засветилось полукруглое окно с затейливой узорчатой решеткой. Там, вероятно, евнух поставил свечу. На противоположной стене темнело такое же узорчатое окно. Не подглядывает ли из него кто-либо? Гюль-Джамал слышала дворцовые сплетни о какой-то ковровой комнате. Женщины гарема рассказывали, будто в ней палач Джихан Пехлеван душит жен, уличенных в неверности, а Хорезм-Шах наблюдает через узорчатое окошко наверху в стене. Не в эту ли ковровую комнату она попала? Гюль-Джамал обошла комнату. На полу лежало несколько небольших ковров, обычно расстилаемых для молитвы. Вероятно, в такой ковер заворачивает обреченную женщину, когда ее уносят ночью из дворца. Набросав в угол цветных шелковых подушек, Гюль-Джамал опустилась на них, настороженная, вздрагивая от каждого шороха. Вдруг зашевелился ковер, свисающий с двери, и показалась из-под нее звериная голова. В тусклом сумраке круглые глаза мерцали зелеными искрами. Гюль-Джамал вскочила, прижалась к стене. Желтый в черных пятнах зверь бесшумно вполз в комнату и лег, положив морду на лапы. Длинный хвост, извиваясь, ударял по полу.
«Барс!» — подумала Гюль-Джамал. «Охотничий барс-людоед! Но туркменки без борьбы не сдаются!»
Опустившись на колени, она схватила за край разостланный ковер.
Барс, урча, стал подползать.
«Ваюляй, помогите!»
— закричала Гюль-Джамал и приподняла ковер. Сильный прыжок зверя опрокинул ее. Она сжалась, прячась под ковром.
Барс, ударяя лапами, старался разодрать толстую ткань.
«Помощи! Последний мой день пришел!» — кричала Гюль-Джамал.
Она слышала сильный стук в дверь и спорившие голоса. Крики людей и рычание зверя усилились. Потом шум затих. Кто-то откинул ковер. Длинный худой джигит в черной бараньей шапке с разодранной от виска до подбородка щекой стоял около девушки, вытирая о край ковра меч-кончар.
Старый евнух, вцепившись в рукав джигита, старался оттащить его,
Как ты смел войти сюда, в запретные покои? Что ты наделал, несчастный? Как ты смел зарубить любимого барса-падишаха? Повелитель посадит тебя на кол!»
«Отстань, безбородый, или я тебе тоже отсеку голову!»
Гюль-Джамал приподнялась, но снова бессильно упала на подушке.
Барс лежал посреди комнаты и как будто держал лапами свою отрубленную голову. Тело его еще вздрагивало. «Ты жива, Хатун?»
«А ты сильно ранен, смелый джигит. Кровь течет по твоему лицу».
Пустое. Шрам поперек лица — украшение воина».
В комнату вбежал начальник охраны Тимур Мелик. В дверях толпились несколько воинов.
«Кто ты? Как ты попал во дворец? Как ты смел побить часовых? Отдай оружие!»
Джигит, не торопясь, вложил меч в ножны и спокойно ответил. «А кто ты? Не начальник ли стражи Тимур Мелик? Салям тебе. Мне нужно видеть Хорезм-Шаха по крайне важному для него делу. Плохие вести из Самарканда».
«Кто этот дерзкий человек?» — прогремел властный голос. В ковровую комнату вступил широкими шагами Хорезм-Шах, положив ладонь на рукоять кинжала. «Салям тебе, великий шах», — сказал джигит, сложив руки на груди и слегка склоняясь. Затем он резко выпрямился. «Ты здесь занят шутками и пугаешь степными кошками слабых женщин, а во вселенной происходят важные дела. На караванном пути я встретил гонца из Самарканда. Он загнал коня и бежал дальше пеший, пока не свалился. Он, как безумный, твердил: «В Самарканде восстание. Всех кипчаков убивают и развешивают по деревьям, как бараньи туши в мясных лавках. Во главе восставших твой зять, султан Осман, правитель Самарканда. Он хотел зарезать и твою дочь, но она с сотней отчаянных джигитов заперлась в крепости и отбивается день и ночь. Вот письмо от твоей дочери». Хорезм-Шах вырвал из рук джигита красный сверток и вскрыл его концом кинжала. «Я им покажу восстание», —
бормотал он, стараясь в тусклом свете прочесть письмо.
«Самарканд всегда был гнездом бунтовщиков. Слушай, Тимур Мелик, немедленно созвать кипчакские отряды. Я выступаю в Самарканд. Там не хватит тополей и веревок, чтобы перевешать всех, кто осмелился поднять руку на тень Аллаха на земле. Эту женщину отнести в ее белую юрту и позвать к ней лекаря. Джигит, как звать тебя?»
Что спрашивать?»
«Так, один маленький джигит в великой пустыне». «Ты мне принес черную весть. А по древнему обычаю я должен гонца скорби предать смерти. Но помимо этого ты зарубил моего любимого барса. Какую казнь тебе назначить, не знаю».
«Я это знаю, государь», — воскликнул Тимур Мелик. «Позволь мне сказать».
«Говори, храбрый Тимур Мелик, и объяви это от моего имени дерзкому джигиту. В военных делах упустить день и даже час значит упустить победу. Джигит выказал великое усердие и привез важное и хорошее для твоего величества письмо. В нем говорится, что твоя дочь жива и храбро отбивает нападение врагов, точно она сама воин. Ты мой великий падишах, теперь помчишься в Самарканд и еще успеешь спасти твою храбрую дочь от гибели. За такую услугу шах прощает джигиту 9 раз 9 его преступлений, а взамен убитого барса Хорезм-Шах получает другого, еще более яростного барса, вот этого самого отчаянного джигита, и назначает его сотником 100 всадников туркмен, которых джигит приведет с собой. Они вступят в твой отряд личной охраны».
Хорезм-Шах стоял изумленный и накручивал на палец с алмазным перстнем завиток своей черной бороды.
«Сокол с пути не сворачивает. Хорезм-Шах 2 разных слов не говорит», — с достоинством сказал джигит. «Куда прикажешь отнести туркменскую девушку?»
Джигит наклонился и бережно поднял лежавшую Гюль-Джамал. На пороге он на мгновение остановился, и высокий, худой и хмурый сказал, обращаясь к Хорезм-Шаху, точно равный к равному:
«Салям тебе от Кара-Кончара, грозы твоих караванов»,
и гордый пошел дальше. Шах смотрел на Тимур Мелика и не знал, гневаться на него или благодарить. Тимур Мелик громко смеялся.
«Какой, однако, лихой удалец! А ты, государь, еще говорил, что на туркмен нельзя положиться. Да с войском таких джигитов ты покоришь вселенную!»
Прошло несколько дней. Когда в ночном мраке тонкий серп полумесяца повис над минаретом, несколько бесшумных теней проскользнуло мимо дворца в переулок и остановилось в том месте, где свешивались над стеной ветви старого тополя. Волосяная лестница с крюком была закинута на гребень стены. Одна тень взобралась наверх. Над белой юртой вился дымок, щели светились. На крик совы из юрты вышла закутанная женщина. В темноте послышались слова: «Все туркмены, братья! Салям! Здорова ли Хатун Гюльджамал?»
«Я служанка ее. Горе нам! Хорезм-шах уже 3 дня как уехал с войсками усмирять восставший Самарканд. За дворцом теперь следит острый глаз свирепой старухи, ханши-матери Туркан-Хатун. Она приказала перевести нашу улыбку цветка в каменную башню дворца и удвоила стражу. Она сказала, что Гюльджамал останется в башне до смерти.
Ты проберись к ней. Вот золотой динар для евнуха, а вот еще 2 для стражи. Передай Хатун Гюльджамал, пусть она скажет ханше-матери, что хочет произнести молитвы у могилы святого шейха, что находится за городом на большой дороге. Туркан-Хатун не посмеет ей отказать в молитвах. А когда она выйдет из города, там Каракончар сделает, что надо». Тень снова взобралась на гребень стены и скрылась во мраке. Служанка шептала: «Нет в мире злобнее и хитрее Туркан-Хатун. Если она захочет кого-нибудь жить со света, кто сможет бороться с ней?»
Глава 9. В саду опального наследника. Вот конь, и вот мое оружие. Они заменят мне пир в саду. Ибрагим Монтасер, 10 век. Тимур Мелик был опытный воин, видевший немало сражений. Он не боялся опасности. Не раз сабля врага взвивалась над ним, копье пробивало его щит, стрелы впивались в кольчугу, барс терзал его, настигал тигр, смерть реяла над ним, застилая глаза черным облаком. Что еще может испугать его? Поэтому, не боясь гнева Хорезм-Шаха, Тимур Мелик отправился в загородный сад Телялы, чтобы посетить его владельца, опального сына Хорезм-Шаха, Джалалетдина. Он застал молодого хана в глубине густого сада. Джалалетдин в раздумье одиноко сидел на ковре. Он легко поднялся и пошел навстречу гостю. «Салям тебе, храбрый Тимур Мелик! Я пригласил к себе несколько друзей, но большинство уже прислали свои огорчения, сообщив, что по болезни приехать не могут. Только 3 кочевника из степи, да ты, Тимур Мелик, не побоялись посетить опального владетеля далекой Газны, которую мне, конечно, никогда не придется увидеть. Воля шаха священна», — сказал Тимур Мелик, опускаясь на ковер. «Разве я виноват, — продолжал задумчиво Джалалетдин, — что я родился от туркменки, а все кипчаки хотят иметь наследником кипчака? Пусть будет кипчак. Но пусть мне отец позволит уехать простым джигитом на границу, где постоянные стычки. Я люблю горячего коня, светлую саблю да степной ветер. И не хочу валяться на ковре, слушая песни и сказки стариков».
«Но ведь война у нас кругом», — сказал Тимур Мелик. «Кипчакские беки просят Хорезм-Шаха двинуться с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый народ. Он отбирает нашу землю. Сгоняет кипчакский скот с хороших пастбищ.
Лучше бы отец выгнал из Хорезма всех кипчаков и стал править без них», — заметил Джалалетдин. «Кипчаки изнежились и развратились. В тяжелую минуту кипчаки предадут моего отца».
«Почему ты так думаешь?» — спросил Тимур Мелик.
«Когда шах не доверяет народу Хорезма и отдает защиту власти и порядка иноземцам-кипчакам, то он похож на того хозяина, который поручает сторожить и стричь своих баранов степным волкам. У него скоро не окажется ни шерсти, ни баранов. Да и сам он попадет на обед к волкам».
Джалалетдин взглянул на стоявшего в стороне гуляма и повел бровью. Тот подошел и наклонился.
«У нас приготовлен большой дастархан на много гостей, а их нет. Поставь заставу на дороге и спрашивай всех, кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые развеселили бы мою душу, и приведи их сюда, да поставь передо мной моих любимых жеребцов. Если приглашенные гости не приехали, то я буду угощать моих коней и нищих с дороги».
«Ты меня звал?» «Я здесь», — раздался спокойный голос. Из кустов сада вышел высокий, тонкий туркмен в большой овчинной шапке. Он поклонился, сложив руки на груди.
«Я рад тебя видеть, барс пустыни Каракончар. Проходи и садись с нами». Али Джан, десятник из крепостцы на восточной границе Хорезма, мчался с 5 джигитами по большому караванному пути. Он делал самые короткие остановки, только чтобы покормить лошадей. Алиджан боялся, что не довезет до Гурганджа своего необыкновенного пленника. Встречные путники останавливались,
спрашивали, какого опасного разбойника схватили. Всадники скакали рядом, заглядывая в лицо связанному. Но Алиджан бил плетью тех, кто приближался, и любопытные отлетали. Уже проехали вброд два канала, перебрались по шаткому мосту из жердей и сучьев. Уже вдали среди тополей мелькнули голубые изразцы мечетей и минаретов Гурганджа. На перекрестке Алиджану загородили дорогу шесть всадников в малиновых кафтанах на вороных конях с белой сбруей. «Стойте, джигиты! Прочь с дороги!» — крикнул Алиджан. «Именем хранителя веры не задерживайте едущих в Диван-Арс по важному делу!
Вот вас-то нам и нужно. Сын Хорезм-Шаха Джалалиддин приказывает вам свернуть с дороги и сейчас же явиться к нему в сад».
«Мы должны ехать, нигде не задерживаясь, прямо в Гурганж, к нашему начальнику Тимур-Мелику».
Но всадники крепко держали повод коня Алиджана.
«Сам Тимур-Мелик сейчас здесь, в саду. Сидит рядом с Беком, и оба слушают старинные песни. Сворачивай, тебе говорят. Зачем дерешься? Твой пленник не сдохнет. Аджалалиддин подарит тебе баранью шубу, накормит пловом и даст горсть серебряных дирхемов».
«Какой плов? Такого плова нигде ты больше не попробуешь».
Алиджан почуял приятный запах бараньего сала и крикнул джигитам. «Остановитесь! Сворачивайте в эту усадьбу. Здесь мы испытаем блаженство».
Джигиты с привязанным пленным свернули с дороги, миновали угрюмых часовых у высоких ворот и въехали в первый двор. В сизых утренних сумерках шесть очагов, расположенных в ряд, пылали высокими багровыми огнями. Возле них ходили женщины в малиновых одеждах. В красном свете костров они казались огненными. Всадники соскочили с коней и привязали их к столбам. Пленник остался в седле. Его конь перебирал ногами, мотал головой и тянулся к другим лошадям, которым джигиты набросали охапки сена. Женщины сбежались, обступили пленного, дивясь его необычному виду.
Он был привязан волосяными веревками к коню. Синяя длинная одежда с красными полосками, нашитыми на рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху полями говорили о каком-то чужом племени. От висков, как два рога буйвола, спускались на плечи свернутые узлом две черные косы. Дикими казались скошенные глаза, неподвижно уставившиеся в одну точку. В толпе шептали: «Да это мертвец! Нет, еще дышит! Все язычники живучие!»
«Следуй за мной», — сказал Алиджан слуга. «Тащи с собой и этого урода».
Алиджан отвязал коня с пленным и осторожно повел его по дорожке через тенистый сад, где молодые персиковые деревья чередовались с темно-зеленой непроницаемой листвой высоких карагачей. Канавка с быстро струившейся водой велась вокруг небольшой беседки. Перед ней в ряд стояли 12 жеребцов, 6 вороных и 6 золотисто-рыжих, с лоснящейся шелковистой шерстью, с расчесанными гривами, с заплетенными в них малиновыми лентами. Каждый жеребец был привязан цепью к низкому столбу. Два джигита с медными подносами обходили жеребцов и кормили их из рук ломтиками дыни. Алиджан был так поражен красотой коней, их огненными глазами и лебедиными шеями, что не сразу заметил группу людей, сидевших под огромным старым карагачом. Площадка, покрытая персидским ковром, была уставлена серебряными блюдами и стеклянными иракскими вазами. На них пестрели разноцветными красками сахарные печенья, конфеты, свежие и сушеные фрукты и другие сладости. Несколько человек расположились полукругом. Отдельно сидел смуглый юноша в индийской челме и черном чекмене. К нему все обращались почтительно, как к хозяину. Около площадки старались изо всех сил несколько музыкантов. Одни водили смычками, другие играли на дудках, двое выбивали глухую дробь на бубнах, наполняя сад причудливыми звуками одурманивающей музыки.
«Гелюбсен, Гелюбсен, подойди», —
сказал смуглый юноша и стремительно вскочил. За ним, почтительно сложив руки на груди, поднялись и все сидевшие. Юноша подошел к неподвижному пленному. Алиджан понял, что это сын шаха, Джалалиддин.
«Ты поймал его? Где ты его нашел?»
«Я его встретил в степи, около Атрара. Ну и крепкий, ну и жилистый. Едва скрутил».
«Кто он? Из какого племени? Что он говорил?»
«Не хотел отвечать. Молчит».
«Однако жизнь убегает с его лица. Он умирает?»
«Не знаю, светлейший хан. Я мчался изо всех сил, чтобы живым доставить его перед очи Хорезм-Шаха».
«Ты уморил его скачкой. Надо его заставить говорить». Джалаль-ад-Дин похлопал в ладоши. Появился слуга. «Позови лекаря Забана. Пусть придет со всеми своими склянками и лекарствами. Скажи, человек умирает».
«Сейчас, мой хан».
Пленник начал оживать. Его глаза расширились. Из раскрывшегося рта вырывались глухие звуки, и он закричал, пытаясь вырваться из веревок. «Что он кричит?» — спросил Джалаль-ад-Дин.
Алиджан объяснил. «Он видит твоих коней и восторгается. Хорошие кони, красивые кони. Но здесь они не останутся. Все они попадут в табуны Чингисхана Непобедимого. Он один будет ездить на твоих конях».
«Почему ты понимаешь слова этого язычника?»
«Я ходил раньше с караванами в Китай. Посещал татарские кочевья. Там я научился говорить на их языке».
«А кто такой Чингисхан Непобедимый? Почему он непобедимый? Как этот язычник смеет так дерзко говорить?» — сердился Тимур Мелик.
«Только Хорезм-Шах Мухаммед — непобедимый повелитель всех народов. Зарублю этого пленника, если он будет так говорить».
«Пускай себе говорит, что хочет», — прервал Джалаль-ад-Дин. «А мы от него выпытаем все, что нам нужно знать об этом непобедимом вожде татар».
Из-за кустов сада послышался тонкий голос. Кто-то быстро приближался, выкрикивая скороговоркой слова.
«Да украсит Аллах всех мусульман такими доблестями, какие имеются у сына повелителя правоверных, пресветлейшего и храбрейшего Джалаль-ад-Дина, обладателя светлого меча и прекраснейших в мире коней, и да обрушится его меч карающим громом на головы всех врагов ислама».
Маленький человек с длинной бородой, в огромной челме, быстро шел по дорожке сада. В руках он держал кожаную сумку и большую глиняную бутыль. Разные медные приборы, ножички и склянки, привешенные на поясе, звенели при каждом его движении. Подойдя к Джалаль-ад-Дину, он поклонился до земли.
«Твоя милость вырвала меня из пасти несчастий. Твои обильные щедроты привели меня к твоим дверям. Мне сейчас сказали, что я должен спасти умирающего».
Поток красноречия лекаря был прерван одним жестом руки Джалаль-ад-Дина. «Лекарь Забан, пусть твой голос отдохнет. А ты посмотри на этого больного и излей на него всю премудрость твоих знаний и все лекарства твоих склянок. Постарайся, чтобы он ожил».
«Я твой слуга, я твой раб. Что от моего хана слышу, то исполняю».
Маленький лекарь стал распоряжаться. Слуги развязали пленного и сняли с коня. Он едва стоял, раскорячив ноги, застыв в том положении, как находился в седле. Брезгливо дотрагиваясь до чужеземца и шепча молитвы, слуги по указаниям лекаря сняли с пленного одежду и положили его на разостланный войлок. Он лежал покорно в забытии с закатившимися глазами. Лекарь, говоря заклинание, стал поливать грудь больного прозрачным маслом и соскребывать костяной ложкой червей, как рисовые зерна, усыпавших засохшие раны.
Уже завелись черви. Но в священной книге сказано, сколько Аллах создал болезней, столько премудрый создал и лекарств, чтобы излечивать эти болезни.
Когда из ран потекла кровь, лекарь положил на них промасленную вату и приказал обернуть все тело тряпками.
«О, светлейший хан, о, мой повелитель!» — сказал он, обращаясь к Джалаль-ад-Дину. «Я арабский ученейший врач Каддах, специалист по глазным болезням и удалению бельма, изучивший книги румийца Гиппократа, выправляющий вывихи, отгоняющий смерть. Я твой раб и слуга, и завишу от твоей милости. Прикажи подать кувшин старого вина, чтобы я мог приготовить самое оживляющее лекарство. После моего лечения больной заговорит и будет говорить день или два, а потом умрет или выздоровеет, как на то будет воля Аллаха».
Получив вино и смешав его с разноцветными порошками, лекарь то сам пил снадобье, то поил им больного, который очнулся и стал говорить. С лихорадочно разгоревшимся лицом пленный сначала пел и выкрикивал непонятные слова, потом стал говорить плавно, размеренной речью, точно произнося стихи. Алиджан внимательно прислушивался и переводил. «Прекрасна радостная моя родина, и нет ее лучше», — говорил пленник, устремив горящие глаза вдаль. 33 песчаных равнины раскинулись от края и до края между розовыми хребтами. Прославленный в скачках конь не сможет проскакать вокруг них. В высокой тучной траве с ревом идут дикие звери. Проносятся антилопы 70 мастей, поют звонкоголосые птицы. В бирюзовом небе пролетают белые лебеди и гуси. Всем есть место в степях моей родины, нет только места моему бедному кочевью. Сильные племена с их жадными ханами отобрали у нас зеленые пастбища, где теперь бродят чужие табуны жирных коней и стада быков и овец.
а для моего бедного слабого кочевья остались только щебнистые гоби и скалистые ущелья. Там стада зачахли, поредели, кони исхудали и шатаются от слабости. Во всем виноваты надменные ханы и их главный каган, жадный Чингисхан, краснобородый, непобедимый, уводящий народ монголов в другие страны для грабежа вселенной.
— Какого Чингисхана он вспоминает? — сказал Джалаляддин. Алиджан перевел вопрос. Пленный воскликнул.
— Кто не знает Тимучина Чингисхана? Я ушел от него. Он не прощает тем, кто осмеливается стоять перед ним, не согнув рабски спину. Он мстит непокорным. Он преследует тех, кто когда-либо боролся с ним, и вырезывает весь род его до последнего младенца.
— Кто же ты? Почему ты так смело говоришь против Чингисхана?
— Я вольный мерген, Гуркан-Багатур. Я сам себе хан, сам себе нукер-дружинник. И я бросил войско Чингисхана, потому что этот кислолицый старик приказал переломить хребты моему отцу и брату, потому что краснобородый каган забирает самых прекрасных девушек и делает их своими рабынями, потому что он не терпит на всей земле никакой другой воли, кроме его каганской воли. Я уеду до конца вселенной, где живут одни звери и такие же свободные охотники, как я, и буду жить там, в пустыне, куда не доберутся нукеры злобного Чингисхана.
— Где же теперь Чингисхан? Что он готовит? — спросил Джалаляддин.
— Теперь царство Чингисхана похоже на озеро, переполненное водой, которое едва сдерживается плотиной. Чингисхан стоит наготове, а все его воины отточили мечи и ждут только приказа обрушиться на западные страны. Они примчатся сюда, разграбить ваши земли.
— Мы оставим этого молодца жить здесь с нами, — сказал Тимур-Мелик. — Он женится на туркменке, поставит свою юрту в кочеве бесстрашного кара-кончара и будет свободным мергеном-охотником бродить по каракумам. — Но кто такой Чингисхан? — спросил Джалаляддин. — Меня беспокоят эти речи. — Надо все разузнать о нем. — Прости меня, светлейший хан, — сказал, вставая Тимур-Мелик. — Я должен поехать в Диван-Арс вместе с этим пленным. Я все выпытаю у него об этом наглеце Чингисхане.
— Прости меня, светлейший хозяин, — сказал Алиджан. — Мои джигиты насытились твоим сладким дастарханом, а кони получили обильный корм. Теперь душа наша радуется, испытав блаженство. Разреши и нам тронуться дальше и отвезти этого окаянного язычника в Гурганч, в крепость. — Хош! — Ладно, — ответил Джалаляддин. — Гулям, выдай джигиту новую баранью шубу. Алиджан низко поклонился и сказал. — Птице — полет, гостям — салям, хозяину — почет, а джигиту — дорога.
Часть третья. Битва при реке Иргизе. Глава первая. Поход в Кипчакскую степь. Афрасиаб воскликнул. «Я иду в поход. Покрасьте хенной хвост моего коня». Из древней персидской песни. Хорезм-шах Мухаммед примчался из Гурганжа в Самарканд полной ярости. Он решил беспощадно отомстить своему зятю Осману и жителям, которые осмелились поднять меч против своего шаха. Мухаммед осадил город, объявив, что за неповиновение вырежет всех до последнего младенца и перебьет даже иностранцев. Долго бились самаркандцы, загородив бревнами узкие улицы. Наконец хан Осман явился к Хорезм-шаху с просьбой о помиловании города. Осман предстал перед Мухаммедом, держа в руках меч и кусок белой ткани для савана, выражая этим полную покорность и готовность быть казненным этим мечом. Хорезм-шах смягчился при виде зятя Османа, упавшего перед ним лицом на землю, и согласился простить его. Когда город сдался, к шаху вернулась его дочь, хан-султан, которая храбро защищалась в крепости, осажденной мятежниками. Она не захотела простить мужа и потребовала его смерти. Ночью Осман был казнен. Перебили также всех его родственников вместе с детьми,
Так что прекратился древний род караханидов, правителей Самарканда. Кипчакские ханы, прибывшие вместе с Хорезмшахом, свирепо расправлялись с населением Самарканда. Они уничтожили более 10 000 жителей и хотели продолжать резню и грабеж города, но вмешалась, хотя и жестокая, но осторожная шахиня-мать Туркан-Хатун и уговорила кипчакских ханов прекратить бойню. После этого Самарканд сделался столицей Хорезмшаха. Он приступил к постройке Большого дворца. Кипчакские ханы потребовали от Хорезмшаха, чтобы он повел свое войско в их степи, разгромить прибывшее из восточных пустынь татарское племя меркитов, потеснивших кипчакские кочевья. Шах отговаривался государственными заботами и постройкой дворца. Тогда его мать Туркан-Хатун обратилась к нему с той же просьбой. Как старая орлица на вершине скалы в недоступном гнезде оберегает своих галашеих детенышей, впиваясь зорким оком далеко в степь, так и Туркан-Хатун, коварнейшая и осторожнейшая из женщин, оберегала престол шахский от опасных мятежей всегда недовольного населения, от измены предательства коварных ханов и их тайных покушений. В минуту опасности она направляла из своего мрачного недоступного дворца в Гурганже преданные ей кипчакские отряды, чтобы растерзать всякого, кто осмелился поднять руку на величие ее сына, Хорезмшаха Непобедимого. Поэтому мог ли Хорезмшах не внять призыву осторожной матери? Ранней весной следующего года Мухаммед прибыл в Гурганж и оттуда во главе большого конного войска двинулся в поход. 10 отрядов выступали из города в течение 10 дней. В каждом отряде насчитывалось по 6 000 всадников. Запасные навьюченные кони везли ячмень, пшено, рис, масло и бурдюки с кумысом. Хорезмшах любил блеск войны, гул и грохот боевых барабанов, хриплый вой боевых труб, призывающих в поход. Впереди 10 000 всадников скакал широкогрудый гнедой конь, взмахивая выкрашенным в алый цвет хвостом. На коне блистала золотая сбруя, горели самоцветные камни, и на ногах звенели серебряные бубенцы. Кто в Хорезме не знал гнедого коня с чернобородым всадником в белоснежном тюрбане, увитом алмазными нитями? Этот всадник — защита ислама, столб правоверия, гроза язычников, посылал молнии своей воли и гнева самому халифу багдадскому Насиру, потомку пророка. Этот всадник, Хорезмшах Алаэддин Мухаммед, раздвинувший пределы своего царства до тех пустынь, куда не заходил сам Искендер Руми, непобедимый завоеватель вселенной. Войско растянулось на 10 дней пути. Каждая колонна в 10 000 коней на месте стоянок выпивала всю воду в колодцах. Только через сутки там снова накапливалась вода. В первом отряде скакали разведчики. Хорезмшах ехал со вторым отрядом. С ним шли быстроходные верблюды, навьюченные палатками, котлами и обильными запасами царской кухни. В последнем 10-м отряде, вместе с туркменами, всегда беспокойными и непокорными, ехал опальный сын шаха Джалаль-ад-Дин. Туркмены враждовали с кипчаками, не прощая им их заносчивости и жадности. Туркмены разводили костры широкими кругами и вечерами устраивали вокруг них военные пляски. Они извивались хороводами, распевая военные песни и взмахивая над головами кривыми сверкающими саблями. Путь шел берегом Хорезмского моря. Переправившись через реку Сейхун, отряды вышли к узкому заливу Сары-Чаганак. Здесь шах сделал остановку. Он ожидал известий от посланных вперед разведчиков, а тем временем сам с охотничьими соколами проехал вдоль берегов Бирюзового моря и вернулся на стоянку со связками подбитых уток и журавлей. Разведчики донесли, что табуны меркитов были замечены к северу, на низовьях реки Иргиз, при впадении ее в озеро Челкар. Хорезмшах подождал, пока подтянулись все отряды, призвал их начальников и на совещании разъяснил план наступления. Все войско пойдет 3 частями. Сам шах будет находиться в средней, которая послужит для последнего решающего удара. Левым крылом будет начальствовать хан кипчакский Тургай, а правое крыло поведет Джалаль-ад-Дин, сын Хорезмшаха. Мухаммед хотел испытать, как проявит себя в бою непокорный и самоуверенный сын.
На стоянку прискакал гонец из Гурганджи и привез сверток от Туркан-Хатун, матери шаха. Викиль и Мирза проследовали за шахом в его палатку. Мухаммед распорол кинжалом сверток. Внутри был мешочек из малинового шелка. Приложив мешочек к колбу и губам, Хорезм-шах вскрыл его. Там было письмо, написанное большими буквами на узком бумажном свитке. «Величайшему, благословенному защитнику веры и справедливости, Алла-эд-Дина Мухаммеду Хорезм-шаху, да хранит Аллах твое царствование, салям». Все имамы во всех мечетях ежедневно 5 раз возносят молитвы Творцу Всевышнему, властному над всем, да продлит он твое царствование, и дарует тебе победу над врагами, да будет так. На базаре поймали дервиша, подосланного халифом багдадским. Дервиш проповедовал доверчивым простакам, что Аллах покарает нашего любимого шаха за то, что он будто бы перенял от персов их нечестивую веру, и в наказание за это в Хорезм примчится языческий народ Яджуджи и Маджуджи и разрушит наше царство. Болтливого дервиша схватил начальник палачей Джихан Пехлеван и после пытки каленым железом повесил его на базарной площади, отрезав ему язык. Увидев эту казнь, устрашатся тысячи. Остальное все благополучно. Тишина и благоденствие в твоем государстве да продлятся на много лет. Туркан-Хатун, повелительница женщин всего мира. Рано утром отряды выступили ускоренным шагом и в 2 перехода дошли до реки Иргиз. Степь зеленела свежими весенними побегами. Желтые и лиловые касатики, ирисы, и красные тюльпаны весело рассыпались по пескам равнины, обычно выжженной и мертвой. Солнце то грело ослепительными лучами, то пряталось за дождевые облака. Река Иргиз была еще покрыта непрочным рыхлым льдом. Вода разливалась поверх льда. Темные промоины и полыньи не давали войскам переправиться на другой берег. Хорезм-шах приказал отрядам переждать, укрывшись в лощинах за камышами, иначе меркиты могут заметить их и уйти дальше в степные равнины. 2 дня войско отдыхало, не разводя костров. Во 2-ю ночь на небе появился непонятный свет. Небо, багровое, как раскаленные угли, не захотело окутаться мраком, и звезды не показывались. Казалось, вечерняя заря продолжалась до утренней зари. Шейх Уль-Ислам, сопровождавший войско, объяснил это знамением Аллаха, предсказывающего сияние великой славы, которое ожидает Хорезм-шаха Мухаммеда. Когда река освободилась ото льда, разведчики нашли броды, и все отряды переправились на другой берег. Пустынная степь, кое-где покрытая холмами, тянулась безмолвная и загадочная. Руководясь едва заметными тропами, отряды уходили на восток. Они держались более скученно, уже готовясь к скорому бою. В одной долине среди каменистых гряд виднелись черные юрты. Они, видимо, были брошены при поспешном бегстве. Войлок, женские одежды и старые ковры валялись вдоль дороги. Тут же лежал человек с 2 черными косами над ушами и желтым узкоглазым лицом. Его выцветшая, длинная до пят синяя одежда была иссечена. Дальше валялась 2-колесная арба, упавшая на бок. Разведчики, поднявшись на холмы, знаками указывали в сторону. Войско повернулось, разворачиваясь полукругом. Всадники перешли на рысь и снова сдержали коней. Перед ними расстилалась серая равнина, как будто усеянная темными тряпками. Конь, оседланный, но без всадника, бродил по равнине. «Поле битвы», — сказали воины. С помощью Аллаха Вечного окончена их жизнь. Кто же помог их прикончить? Кто вырвал из наших рук добычу? Где их стада, их кони, верблюды? Отряды направились через поле, усеянное трупами. Издали тряпками казались тела, изрубленные мечами, пробитые стрелами и копьями. Они лежали и одиночками, и десятками. С некоторых была снята одежда и обувь. Всадники рассыпались по полю, подбирая кто оброненный меч, кто круглый щит или копье. Хорезм-шах ехал по полю задумчивый, накручивая на палец завиток черной бороды. Его приближенные тихо переговаривались. Битва здесь шла упорная. Полегло 1000 меркитов. Никому из них не давали пощады, раненых добивали. Примчался всадник и крикнул. «Я нашел живого меркита! Он может говорить!» Хорезм-шах пустил коня вскачь. За ним помчалась свита. Меркит сидел у подножия холма. Возле него на корточках присели кипчаки и расспрашивали его. Голова у меркита была выбрита от лба до затылка и залита кровью. Хорезм-шах осадил коня. «Что он говорит? Какого он племени? Кто их перебил?» Меркит со стоном и плачем стал рассказывать. Наш народ был великий народ, а его уже нет. Звался он Меркиты, наш хан был Туктухан. Он бежал вместе с сыном Холтуханом, знаменитым охотником. Никто вернее дальше его не пускал стрелы. Оба хана говорили простым воинам: «Бегите вместе с нами от гнева краснобородого Чингисхана». Он решил с корнем вырвать племя меркитов. На западе, позади соленых озер, до самого моря протянулись кипчакские степи. Там найдется место и для нас. Мы увидим много травы, любимой быками, и густые камыши. Там стада наши снова станут тучнеть и размножаться. Кипчаки не откажут нам в милости и позволят нам есть с ними из одного котла и пить из одного бурдюка. Так говорили ханы. Что нам осталось делать? Позади нас была смерть, впереди приволье и радость. А за нами гнались два злобных пса, уставив носы в наш след. Этих псов натравливал старший сын Краснобородова Джучихан. И зовут этих псов Субудай и Тохучарнайон. Мы бежали скоро, как могли. Мы хотели, чтобы следы наших коней затерялись в щебнистых гоби и в красных песках, но кони отощали, копыта их потрескались, и не было больше у них прежней прыти. Как разъяренные напали монголы на нас. Нам некуда было спастись, когда на нас обрушились 20 тысяч монгольских всадников. Река Иргиз разлилась, по ней плыли льдины, кони вязли в набухшей земле. Нет больше великого народа меркитов. Одни пали на этом поле, изрубленные монголами, других они угнали в плен. Смеется рыжий Чингисхан, сидя на стопке войлоков в своей желтой юрте, погибла древняя слава меркитов. Осталась живой только одна изменница из рода меркитов, молодая ханша, красавица Кулан. Чингисхан сделал ее своей последней женой. Кипчаки стали кричать: «Веди нас на этих разбойников! Мы с ними расправимся! Они недалеко! Они не могут быстро гнать быков и пленных! Мы отобьем у них добычу!» «Мы скоро их нагоним», — сказал Хорезмшах и приказал трубачам сзывать рассыпавшихся по полю всадников, сдиравших одежду с изрубленных меркитов. Глава вторая. Битва с неведомым племенем. «Знаешь ли ты, батюшка, что сказал Заль богатырю Рустему? Врага нельзя считать ничтожным и беспомощным». Из древней персидской песни. Войско шло всю ночь. Сделали только две короткие остановки, чтобы подкормить коней. Под утро степь затянулась туманом. Отдельные отряды потеряли друг друга. Тонкими заунывными голосами, подражая вою волков и шакалов, перекликались разведчики. Свежий ветер погнал разорванные клубы тумана. На золотистой полосе неба у горизонта показались гребни холмов. Под ними мерцали бесчисленные огоньки костров, и все яснее становились группы всадников, верблюдов и груженных телег на огромных высоких колесах. Это был лагерь неизвестного племени. Там уже заметили приближение войска Хорезмшаха. Вынырнув из тающих клочьев тумана, показались 30 всадников. Они держались тремя отдельными десятками. Первые косые лучи солнца осветили их синюю длинную одежду, железную броню и железные шлемы. Они сидели на небольших, толстоногих и длинногривых конях. Вместе с передним десятком ехал на высоком туркменском жеребце белобородый мусульманин в белом тюрбане и малиновой шубе, расшитой желтыми цветами. Рядом со стариком ехал всадник, держа копье с белым конским хвостом на конце. «Салям вам!» — крикнул старик. «Я тоже мусульманин. Дайте мне поговорить с вашим главным полководцем, да хранит его Аллах. У нас в войске много полководцев, а начальствует один, гроза вселенной, меч ислама, Хорезмшах Алаэддин Мухаммед». Старик сошел с коня. Сложив руки на груди, слегка согнувшись, он подошел к тому месту, где на своем великолепном коне блистал шах Хорезма, окруженный безмолвными нарядными ханами. «Повелитель монгольского войска, великий Найон Джучихан, сын Чингисхана, владыки восточных стран, приказал мне, его переводчику, приветствовать могучего владыку западных стран Алаэддина Мухаммеда, да продлит Аллах твое царствование на 120 лет. Он говорит тебе салям».
«Салям», — сказал шах.
«Хан Джучи спрашивает,
Почему храброе войско шаха направляется по следам монгольского войска, двигаясь так поспешно всю ночь? Старик ждал ответа. Но шах, поглаживая черную бороду, пристально вглядывался грозным взором в монгольского посла и молчал. Хан Джучи приказал еще сказать, что его отец, непобедимый владыка Чингисхан, повелел своим полководцам Субудаю и Тохучару наказать мятежных меркитов, убежавших от воли ханской. Истребив их, монгольские войска уйдут обратно в родные степи. Старик помолчал несколько мгновений, впиваясь взглядом в невозмутимое суровое лицо шаха, затем продолжал. Чингисхан, повелитель всех народов, обитающих в войлочных юртах, всем нам повелел обращаться дружески с мусульманскими войсками, если с ними придется встретиться. В знак дружбы хан Джучи предлагает выдать войскам шахского величества часть захваченной добычи и пленных меркитов как рабов. Тогда шах ударил плетью коня. Гнедой конь заплясал, сдерживаемый сильной рукой Мухаммеда. И шах сказал знаменитые слова, которые тут же записал в походную тетрадь подвигов и битв и изречений шаха его придворный летописец Мирза Юсуф. «Скажи твоему начальнику, если Чингисхан не велит тебе со мною сражаться, так мне Аллах приказывает другое — напасть на ваши войска. Я хочу заслужить милость всемогущего Аллаха, истребив вас, поганых язычников». Переводчик, пораженный, окаменел, обдумывая слова Хорезм-шаха. Но Мухаммед уже направил коня к спешно строившемуся в боевой порядок войску. Переводчик вернулся к монгольским всадникам, сел на коня, и вся группа монголов поехала в сторону своих войск. Несколько шагов они ехали медленно, затем, пригнувшись к гривам, во всю конскую прыть помчались к своему лагерю. Битва закипела. Едва старик-мусульманин доскакал до лагеря монголов, оттуда отделились несколько отрядов, медленно направляясь навстречу войскам Хорезм-шаха, и остановились на отлогих холмах. Хорезм-шах отдал приказ ханам войско разбить на три части — правое, левое крыло и середина. Оба крыла должны охватить лагерь монголов, чтобы никто оттуда не ускользнул. Середина, где нахожусь я, будет запасной силой. Я двину ее туда, где понадобится подмога и решительный удар. Прямо на нас враги не бросятся. А если бросятся, тем лучше. Они завязнут в топком солончаковом болоте. Шах поднялся на вершину холма. Далеко раскинулась степь. Место будущего боя. Шах сошел с коня и опустился на ковер. Дастарханджи разослал вышитый шелками платок, расставил подносы с лепешками, изюмом, сушеной дыней. Он налил в чаши кумыс и роздал молодым бекам, которые сопровождали в походе Хорезм-шаха, учась военному делу. Быстроходные верблюды с провизией опустились на колени. Дастарханджи распоряжался, доставая вместе со слугами золотые кувшины, блюда и самые изысканные кушанья, чтобы подкрепить истощенные походом силы Хорезм-шаха. Правым крылом командовал нелюбимый сын Хорезм-шаха Джалаль-ад-Дин. Вороной жеребец вскачь вынес его на вершину бархана. Молодой хан всматривался в равнину боя, прикрывая от солнца маленькой рукой узкие черные глаза. «Позови Караканчара!» — крикнул он джигиту. Коренастый молодой туркмен в красном кафтане вскачь пустился с холма и вернулся вместе с сухопаром всадником в черной бараньей шапке и черном плаще. Караканчар подъехал к Джалаль-ад-Дину и, склонившись к нему, внимательно вслушивался в его слова. Хан объяснил план будущей битвы. Ястребиное лицо Караканчара не выражало никакого волнения. Только в карих, круглых, как у совы, глазах вспыхивали веселые искры. «Видишь этот солончак?» — говорил Джалаль-ад-Дин. «В нем для нас и гибель, и удача. Татар не так много. Нас в три раза больше, но не в количестве сила. Могу ли я довериться нашим воинам? От умиравшего меркита я выведал, что монголов всего 1020. Значит, если против нашего крыла пойдет половина, то это будет только 10 000. У нас же одних туркмен 6 000, да каракитаев 5 000. Но каракитаи покорились падишаху из нужды и голода. Они отправились в поход не воевать, а погреть руки у чужих костров. Я их пущу вперед за стрельщиками. Они охотно пойдут, чтобы поскорее добраться до татарских обозов. Но тот же меркит назвал татар взбесившимися тиграми. В битве татары, конечно, опрокинут каракитаев и бросятся на нас. Тут их надо встретить со всей яростью,
ударить им в бок и загнать в топкий солончак. Там они завязнут, и мы их изрубим. После этого мы бросимся спасать моего отца. Придется сегодня падишаху забыть сладостный покой души и жареных уток. Эй, джигиты, скачите к туркменским ханам и скажите, что сегодня в бой их поведет Каракончар, барс каракумов.
6 джигитов помчались во все концы туркменских отрядов, рассыпавшихся по холмам. Когда войско услышало имя Каракончара, все встрепенулись и загудели. Кто не слыхал имени Каракончара, грозы Харасана и Астрабада? Никто не подозревал в молчаливом черном всаднике на долговязом рыжем коне бесстрашного и неуловимого джигита каракумских равнин. Каракончар подскакал к туркменам, вызвал нескольких всадников и, вкратце изложив план боя, увел 3000 всадников за холм, где он должен был, притаясь, поджидать татар. Джалаль-ад-Дин на вороном жеребце вихрем подлетел к каракитаям. В войлочных малахаях на маленьких мохнатых конях они ожидали беспорядочной толпой, ощетинившись короткими копьями. «Удальцы каракитаи!» — крикнул им Джалаль-ад-Дин. «Вы горные барсы! Вы храбрейшие в бою! Вот перед нами лагерь трусливых бродяг! Они, как ночные воры, разграбили нашу богатую добычу! Она принадлежит только нам, хозяевам этой степи! Нападайте на них и берите в лагере все, что хотите!» Каракитаи зашевелились и на рысях двинулись к лагерю татар. Пыль заклубилась над ними, и по мере того, как всадники ускоряли скачку, их дикие вопли усиливались, перейдя в сплошной рев. Хорезмшах Мухаммед, отвернув длинные полы собольей шубы, удобно уселся на ковре и грыз крепкими белыми зубами лапку дикой утки. Другую ножку объедал шейх-ул-Ислам, единственный из шахской свиты, удостоившийся чести сидеть на маленьком ковре против падишаха. Даже участник всех его походов Тимур Мелик, любимец шаха, рукоятка его меча и щит его спокойствия, и тот стоял, скрестив руки на животе, и слушал глубокомысленную беседу Мухаммеда с белобородым главою духовенства, пожелавшим сопутствовать шаху в походе, чтобы все время молиться Аллаху о даровании ему победы. Хорезмшах шутил, изредка посматривая в сторону неприятеля, собравшегося в степи отдельными отрядами. В тихом утреннем воздухе отчетливо было видно, как стремительно проносились всадники между отдельными частями, как поблескивали их круглые металлические щиты. Одна группа монгольских удальцов вылетела вперед. Они столкнулись с кипчакскими джигитами. Высоко взлетали и падали сверкающие мечи. Один воин упал. Лошадь с седлом, сбившимся под брюхо, неловкими прыжками понеслась по степи, вскидывая задними ногами. Затем началось наступление. Несколько конных отрядов кипчаков помчались по желтой равнине. Шах положил лапку утки и крикнул: «Беки, наступайте! Аллах вам подмога!» По приказу шаха кипчакские отряды стали вытягиваться, как изгибающиеся руки, чтобы обхватить монголов. Но монголы и не пытались выскользнуть из смыкающегося кольца. От лагеря отделился первый отряд монголов. 1000 сомкнутых всадников, по 100 человек в ряд, устремилась на маленьких лохматых лошадях, покрытых железными и кожаными панцирями. Они неминуемо должны были прорвать нестроенную колеблющуюся линию кипчаков, растянувшихся широко по степи.
«Ку-ку-ку-ку!»
— слышался звериный рев монголов. От лагеря оторвалась 2000 и покатилась по степи. На солнце вспыхивали ярким блеском стальные шлемы, металлические щиты и изогнутые мечи. Шах с вершины холма увидел, как от общей массы монгольских войск отрывался отряд за отрядом и неудержимо несся вперед с хриплыми криками «Ку!». Кипчаки заметались. Крайний отряд повернул к лагерю грабить монгольские обозы, но от лагеря отделилась еще 1000 и так же легко и ровно понеслась в сторону и перерезала путь кипчакам. Оба отряда сцепились. Облако пыли окутало место боя. Оттуда стали вырываться отдельные кипчакские всадники и, прижавшись к шее коня, уносились в степь. «Подобного этому я не видел никогда», — воскликнул, вставая, шах. Он тревожно наматывал на палец конец бороды, впиваясь глазами вдаль.